почтение. В тени гонения, возникшее после убийства Стефана, привело к тому, что братья рассеялись, дойдя до Финикии, Кипра и Антиохии, и проповедовали слово, но только иудеям. Однако некоторые из них, родом с Кипра и из Киринии, придя в Антиохию, стали проповедовать также и эллинам, благовествуя им Господа Иисуса. И рука Господня была с ними, и велико было число уверовавших, которые обратились к Господу. Эта новость дошла до церкви в Иерусалиме, и оттуда в Антиохию послали Варнаву. Когда он прибыл и увидел благодать Божию, то возрадовался и всех убеждал оставаться искренне верными Господу, потому что был добрым человеком, исполненным Духа Святого и веры, и немало народа присоединилось к Господу. Варнава же отправился в Тарс на поиски Савла и, найдя его, привел его в Антиохию. Тогда ему удалось целый год провести вместе в церкви и обучить там немало народа. Это в Антиохии учеников впервые стали называть христианами. И ученики постановили, что каждый из них, кто как может, соберет пособие в поддержку живущим в Иудее братьям. Так они и сделали, и послали собранное пресвитерам, поручив это Варнаве и Савлу.
Не приходи. приготовься почерпать. Благовый Иисус, иди, пригласи мужа твоего и принеси ему. Отвеща жена и речи ему, не могу. Благовый Иисус, добрый речи, и я к мужу не имам. Как поможи, милый си, и ныне Божий имаши, не спи муж. Все воистину рекла и си. Могла ему жена, Господи, и вижу я, как пророк и святый, отцы нашим горести поклонившись, и вы глаголите, и якобы в Иерусалимах есть место, и где же кланитесь и подобает. Поголи Иисус, жена, веру не ими, и я погребет час, и когда ни в Галисее, ни в Иерусалиме поклонится Отцу, вы кланитесь и буду невесте, мы кланяемся и буду вере, и я как спасение от иудеи есть. Но грядет час, не ныне есть, и вдаль истине поклонницы поклонится Отцу духом и истиною. И Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и если кланяйтесь Ему духом и истиною, Господь, кланяйтесь. Погула ему жена, ведь я к Мессию приедет, глаголевый Христос, и в дальной приедет возвестить нам вся. Глаголы Иисус, отмечь, глаголи с тобою. И тогда приносу ученицу его, и чудякуся, и я кожаную глаголоши. Никто же бы рече, часо ищешь, или что глаголишь с нею. Оставим же его на носу и жена, и идем в город, и глаголы человека. Придите и видите человека, и же рече вися, и лико сотвори, и когда то и есть Христос. И задутся же из города, и гряху к нему, между же сим, моляху его ученицы его глаголище, рави и ясни. Он же рече им, отбрасты им в ясни, и гоже вы невесте. По голову же ученицы к себе, и к даку принеси ему ясни. По голову Иисус, мои брасты есть, да за твою волю пославшего меня и совершу дело его. Не вы ли глаголите, и я бы еще 4 месяца суть, и над попри, и глаголю вам, возвините очи ваши, и видите нивы, и я каплавы суть к жатве уже, и женяй мезду приеду, и собирай полот, животечник, и сей в купе радуется их, и женяй. А всем по слову есть истины, яко им сей, и иные женяй. А по словам рати, и даже вы не трудитесь, и не трудишься, и вы в труд их не носите. От града же так он носит веру в собой, от самаря. На слово жены свидетельствующие, и окоричаемся, или как сотворить. И даже приносим к нему сумаряне, моряху его, там и прибыл у них. И прибылись тут в одни, и много паче веровался за слово его. Жене же глаголуху, яко не к тому за твою беседу верую, сами послышим. И верно, и яко сей есть, а воистину спас и миру Христос.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Иоанна, который, в общем и целом, называется обычно при изучении Священного Писания Нового Завета «Беседой Христа с Самарянкой». У нас даже есть фреска, посвященная, собственно, этому сюжету. Историческая, оставшаяся еще с 19 века, где как раз красками художник попытался выразить то, что мы сегодня слышали с вами запечатленным словом. И это, конечно, очень большой текст, как уже было сказано. И много достаточно здесь смыслов, которые требуют отдельного рассуждения и отдельной нашей с вами беседы с усилием мысли. Но, конечно, сам по себе этот сюжет — это прежде всего один из видов проповеди Христа Спасителя. Христос использует обстоятельства обычной человеческой жизни для того, чтобы обратить мысль и сердце человека от вещей материальных, будничных, сиюминутных, как, например, вода, которую нужно сейчас зачерпнуть из колодца и утолить жажду, к вещам духовным, к вещам совершенно нематериальным, связанным с вечностью. И он как раз блестяще показывает, как это можно сделать, проповедуя прежде всего Царствие Божие, пришедшее в силе, конечно же. И обращаясь к женщине, к самарянке, полуязычнице, которых иудеи презирали, полагая, что они еще даже хуже язычников, потому что язычники не ведают истинного Бога. А эти самаряне вроде родственники и вроде веруют в истинного Бога, но допустили в свою веру такое количество языческих суеверий, что стали даже хуже язычников, поскольку исказили богоданную истину. И вдруг в ней обращается Христос, она видит по внешнему виду, что этот человек явно иудей, смущается сначала этим, удивляется, как это так получается, что иудей вдруг общается с ней самарянкой, да еще хочет некого опосредованного, но тем не менее вещественного контакта. То есть если она зачерпнет воду, с точки зрения иудейского сознания, вода эта будет нечиста, потому что ее касалась самарянка. А тут, соответственно, она должна эту воду ему передать, для того, чтобы он ее пил. Он же тогда сквернится. И это вызывает, естественно, недоумение. И Христос, пользуясь даже и этим несовершенством человеческого ума и несовершенством человеческого характера, обращает эту беседу к пользе человека. И как мы потом понимаем, дочитав этот сюжет до конца, не только она уверовала во Христа, но уверовали и все жители этого селения, из которого, собственно, самарянка и пришла к колодцу. Самарянка при этом, удивившись, говорит о вещах совершенно будничных и ей хорошо знакомых. А Христос говорит о вещах духовных, как мы с вами сказали. Христос говорит ей потрясающую фразу о том, что если бы ты только знала, с кем ты сейчас говоришь, то диалог бы строился в обратном порядке. Ты бы просила бы у меня воду, и я бы тебе эту воду мог дать. Воду, текущую в жизнь вечную. Воду, которая напояет человека навсегда. Так что человек не может уже больше жаждать. И самарянка удивляется, как это возможно. Этот разговор мы тоже с вами слышали, описанный в Евангелии. Но, тем не менее, Христос, продолжая свою беседу с этим человеком, а потом со своими учениками, которые к тому моменту уже подходят из города, принеся им пищу, говорит о том, что есть вещи гораздо более важные, чем наши сиюминутные потребности. Гораздо более важные, чем то, чем обеспечивается наша с вами жизнь. И, конечно, для людей того времени, и вообще для людей, ввиду их несовершенства, трудно, совершенно трудно отключиться от каких-то земных привязанностей, земных желаний, земных забот для того, чтобы переключиться на какие-то глобальные темы. Но Христос и здесь не оставляет попечения о нас, несмотря на наше с вами несовершенство. И нам с вами стоит подумать о том, как Христос касается и нашей с вами жизни. подобно тому, как он коснулся жизни этой самой самарянки. Понятное дело, что едва ли кто-нибудь из нас может вспомнить такой сюжет из своего биографического очерка, что он где-то на дороге вдруг встретил Христа. Но Христос живет, тем не менее, посреди своих учеников всегда, поскольку именно так он сказал при оставлении своим телом этого мира. Он сказал, что я созижу церковь мою, и врата его не одолеют. Он сказал, что где двое или трое собраны, там и я посреди них. Он сказал нам о том, что никогда не оставлю вас сирых, но пришлю вам Духа Утешителя, который будет обитать в вас. Это все сказано, конечно же, о Церкви Христовой. И когда Христос говорит о том, что Он способен дать человеку жаждущему воду, которая напояет его навсегда, это, конечно же, замечательный образ. Эта беседа вообще очень образная. И вода в Священном Писании – это традиционно образ благодати Божией. Благодати Божией, которая, как сказано в чине поставления священников, эти слова произносит архиерей, она немощная врачует и оскудевающая восполняет. Восполнение это может быть совершенно разным. И нам с вами, людям, живущим своими заботами, ежедневными и ежеминутными, даже ежечасными, по крайней мере, уж точно, хорошо понятна забота самаряна. Она будет услышать, что есть некая вода, которую можно один раз выпить и насытить, и утолить жажду навсегда. Но это же замечательно. Это же означает избавление от многих забот, связанных с этим вот актом. Хождение к колодцу, опусканием туда, колодец действительно глубок, кто был в этом месте, кто знает, подъемом, потом взваливанием на плечи этого сосуда, несением это домой. И так много раз. Сколько нужды заключено в этом простом акте обеспечения своего дома водой. А здесь вдруг раз, там выпил один раз, и не нужно больше думать о воде. И разве мы с вами далеко ушли от самарянки? Разве мы с вами не хотели бы чего-нибудь подобного от Христа? Разве бы не хотели нам, чтобы Он избавил нас от прочих забот? Не только забот о обеспечении себя водой и прочими коммунальными средствами, а желательно и всеми необходимыми материальными благами для того, чтобы мы никогда больше об этом бы не думали. Разве мы не хотели бы, чтобы мы никогда больше не думали ни об одежде, ни о хлебе насущном, ни о работе, чтобы мы жили бы просто радуясь и получая удовольствие от жизни? Это же общее человеческое настроение. И самарянка здесь просто яркий пример того, как мы все с вами к этому относимся. Разве мы не хотели бы, скажем, и больше избавления от тех заключений, которые встречаются нам в жизни, от тех болезней, от тех скорбей, которые чередой, так или иначе, с нами всегда встречаются на всем нашем жизненном пути. Более того, я могу сказать, что Христос на протяжении своего здесь земного пути жизненного неоднократно, встречаясь с людьми, помогал. Он исцелял недужных. Он воскрешал даже мертвых. Он преобразовал, если мы с вами помним, воду в вино для того, чтобы люди порадовались на брачном пире. Он умножил хлеба для того, чтобы насытить желудки тех людей, которые следовали за ним. Он совершенно не отвергал тех нужд, которые так беспокоят самарян. И поэтому мы с вами тоже можем понимать, что наша с вами задача состоит в следовании Христу, и там, где мы можем, мы должны помочь ближним. Мы должны помочь тем людям, которых Господь посылает навстречу. Но все-таки вместе с тем мы должны помнить, что Церковь, и мы с вами, мы не сотрудники Красного Креста. И у Церкви иная задача, о которой говорит Христос. Задача Церкви – исполнять служение Господне, продолжать дело Христово здесь, на земле, им совершенное. То есть напоять людей водой жизни вечной, напоять людей благодатью. И подумаем опять о тех людях, которые столкнулись, скажем так, или испытали на себе милость Христа Спасителя. Те, которые были исцелены, разве они никогда больше не болели? Если они никогда не болели, значит, они никогда не умерли. Все они рано или поздно наследовали смерть, поскольку греховность все равно является частью человеческой природы, приобретенной. И даже Лазарь четверодневный, который 4 дня был в гробе и воскрешен был Христом Спасителем, все равно рано или поздно закончил свою земную жизнь. И поэтому, когда Христос говорит о жизни, Он, конечно, говорит не о нашем таком материальном жизненном пути, не о биологическом бессмертии идет речь у Христа и у Церкви, когда она продолжает Его учение. Речь идет о гораздо более важных вещах. Поэтому, когда мы заботимся о том, о чем нам необходимо заботиться, и о чем Христос поручил нам заботиться, и о чем Он сам заботится, помогая людям в преодолении их скорбей и в удовлетворении житейских нужд, мы все-таки должны понимать, что это все-таки не самое главное. А самое главное – это то, что лежит по ту сторону вечности. Самое главное – это, конечно, жизнь с Богом, жизнь будущего века. Но для этого нам с вами, дорогие друзья, как вы прекрасно понимаете, иначе бы вы здесь не стояли, нам нужно прийти к колодцу с водой, дарующей нам вечную жизнь. К колодцу благодати. И этот колодец есть не что иное, как православная церковь. Та самая, о которой уже много говорилось в нашем сегодняшнем с вами слове. И когда мы приобщаемся к этой благодати Божией, для нас приоткрывается двери вечности. Мы тогда ощущаем на себе это дыхание вечности, дыхание божественной жизни. Это не всегда бывает, потому что мы с вами по своей закоснелости во грехах и в страстях часто не бываем способны услышать это движение Духа Божия в нашем сердце. Но иногда, не по нашим заслугам, но по своей Его милости, Господь дарует нам такую возможность почувствовать это сердечное горение. Это дуновение благодати, и тогда жизнь совершенно иначе предстает перед нашим взором, и мы сами совершенно по-другому себя ощущаем, и другие чувства наполняют наше сердце по отношению к Богу. Вот о чем говорит Христос Спаситель, что нам всем следует помнить. Заботьтесь о приобретении необходимых нам житейских благ. Все-таки, дорогие друзья, мы с вами должны, следуя за Христом, учиться у Него, и в частности из этой беседы двум, как мне представляется, очень важным вещам. Первое – это, конечно, умение. Умение являть божественную истину самой своей жизни, даже из бытовых вот таких разговоров. Потому что совершенно бытовой разговор о том, как бы получить воды из колодца, привел к тому, что целое селение обратилось ко Христу. И нам бы с вами тоже нужно учиться вот такому, говоря современным языком, христианским миссионерством в наших с вами действиях. А второе, конечно, нам с вами нужно учиться правильно выстраивать свою жизнь и правильно определять цели своей жизни, памятуя, что все-таки самое главное – это, конечно, жизнь будущего века. Это то, ради чего мы живем, ради чего мы трудимся, и главное – это то, что мы обретаем в Церкви православной, когда участвуем в таинствах, и прежде всего, конечно, в таинстве Евхаристии. В этом смысле как раз евхаристическая чаша, которую священник выносит народу Божию, это и есть источник жизни, лекарство бессмертия. Это и есть как раз образ того самого питья, вкусив которое человек никогда больше не возжаждет. Это, конечно, не означает, что единократного приобщения к чаше достаточно. Но это означает, что именно пия из этой чаши мы как раз и приобщаемся к источнику вечной жизни, к Христу Спасителю, который останется этим источником для нас. И тогда, когда мы перейдем в вечность, когда Христос уже придет на землю, будет судить живых и мертвых, когда, по слову Священного Писания, будет Бог всячески и во всех. Вот и тогда мы продолжим общение со Христом и будем теми, кто напояется этой водой жизни вечной. И именно поэтому каждый раз, дорогие друзья, когда мы причащаемся, потом, стоя здесь на амбоне, я призываю всех благодарить Господа и читаю потрясающие слова вот этих евхаристических именно благодарственных молитв. Не те, которые из Матерослова, а которые из самой чинной литургии. И там сказано, что мы просим Бога, чтобы Он сподобил нас истине сильнее, как можно больше. А это возрастание в единстве с Христом бесконечно. Как невозможно вместить само божество, так невозможно нам дойти до некого предела, когда мы скажем «хватит, Поэтому мы и просим об этом, посподоби нас истинно тебе причащать, если не вечерним или царством. И поэтому, дорогие друзья, я, конечно, призываю вас хранить в своем сердце эту жажду, жажду воды живой. Если это с нами будет, то тогда Господь в ответ на наши сердечные устремления никогда не посрамит наших желаний. Он даст нам то, что мы желаем. Он даст нам то, чего и должны искать православные христиане. И мы тогда действительно сподобимся достигнуть невечернего Его Царствия и будем вечно насыщаться этой воды, текущей в жизнь вечную. Аминь.